в окно.
Добрый вечер. В студии ведущая Ирина Озерская и звукорежиссер Антон Никитин. И коротко о том, что вы услышите сегодня до полуночи. Буквально через минуту в эфир выйдет ноябрьский праздничный выпуск культурологической рубрики «Солнечное колесо».
Темной осенней ночью по улице ирландского городка движется странная процессия. Люди с факелами в руках медленно следуют за повозкой, на которой восседает таинственная женская фигура, закутанная во все черное.
Продолжит наш радиоканал разговор о фудшеринге. Как? Вы еще не знаете, что это такое? Расскажем примерно через 10 минут.
Ну и у меня в самой часто бывали ситуации, когда я что-то выкидывала, что-то пыталась кому-то там отдать, но это абсолютно не получалось. Было совсем напряжно, и я поэтому подумала, что надо вот сделать такую площадку, где люди смогут, ну не стесняясь, отдать какую-то еду, да, и те, кто хочет забирать, очень быстро нашлись тоже.
А через 25 минут ждите новую историю жизни петербургских гимназий. Сегодня мы начнем разговор о том, как работали школы в нашем городе во время частых войн начала 20 века.
В разгар Восточной войны к нам в репетиционный зал вошел директор и, поздоровавшись необычайно ласково с учениками, провозгласил: «Дети, любите ли вы Россию?» Мы отвечали, что любим. Тогда директор, указав на производящийся повсеместно сбор пожертвований на военные нужды, пригласил нас открыть между собой подписку. Мы отозвались с полной готовностью.
В 20 часов 45 минут слушайте программу «Литературное чтение». Через час в 21.10 в эфир выйдет передача «Территория веры». Ну а в 10 вечера мы передадим слово нашим московским коллегам. Вернемся мы в петербургскую студию «Радио России» после 11-часового выпуска новостей. В 23.10 слушайте программу «Городской наблюдатель», а завершит наш радиоканал музыкальная программа. И напомню, что музыкальная гостиная распахнет свои двери, как обычно, в половине 12 ночи.
Северный ветер.
Напомню, что сегодня 7 ноября. Когда-то этот день было не представить без демонстраций с шариками и плакатами. Демонстрации, посвященных очередной годовщине Октябрьской революции, ну или переворота, как принято называть те события сегодня. Но как бы события столетней давности не называли, но у жителей всего постсоветского пространства в начале ноября душа требует праздника. И не только в России. Не знаю, считать ли это просто совпадением или совпадением мистическим, но с древних времен первая декада ноября во многих странах праздничная. О том, какие и где события можно отпраздновать в самом начале этого месяца, расскажет Марианна Никольская в рубрике
«Солнечное колесо».
Темной осенней ночью по улице ирландского городка движется странная процессия. Люди с факелами в руках медленно следуют за повозкой, на которой восседает таинственная женская фигура, закутанная во все черное. Процессию возглавляют волынщики. Они первыми выходят на площадь, в середине которой уже полыхает огромный костер. Из толпы выходит человек. Он торжественно разворачивает лист бумаги и начинает читать обвинительный приговор. «За то, что ты наводила порчу на людей и скот, нагоняла злую силу на посевы, мы приговариваем тебя, ведьма, к сожжению». Толпа с гиканьем и криками набрасывается на жертву и вместе с повозкой под веселое улюлюканье опрокидывает в костер. Конечно же, ведьма не настоящая. Это всего лишь соломенное чучело. Но зато оно заберет с собой в костер все дурное, что накопилось за прошедший год. Так ирландцы и шотландцы отмечают приход Нового года по кельтскому календарю, который приходится на 1 ноября. Старинный праздник Самхейн, что в переводе означает «конец лета», отмечается с незапамятных времен. Кельты считали, что накануне Нового года происходит разгул нечистой силы. Души умерших бродят по дорогам. Ведьмы проносятся на помеле. Колдуны и призраки, оседлав черных, как смоль коней, спешат на сборище нечисти. Жуть, да и только. И уж, конечно, можно сказать, везло тем, кто вместо ведьм видел фей и эльфов, порхающих по зеленым холмам. Самые отважные смельчаки могли проследить, куда прячутся феи, и раскрыть тайну их жилищ. Но все же простым людям было довольно страшно, и они старались обезопасить себя и свои дома от действия потусторонних сил. Кельты зажигали костры, причем каждое селение старалось развести костер выше и больше, чем у соседей. От костров зажигали факелы и обходили с ними вокруг домов, полей и селений. Обходы сопровождались песнями и танцами. До сих пор весь ирландский и шотландский мир собирается 1 ноября, чтобы попеть и потанцевать, послушать народную музыку. Со временем на кельтский Новый год Самхейн наложился христианский праздник, День всех святых. Но смысл древних обрядов остался тот же – отпугнуть нечистую силу огнем, песнями и фантастическими масками. Сейчас это один из самых любимых праздников европейской и американской детворы. В Америке он стал называться Хэллоуин. Еще бы, только в этот день можно вымазаться сажей и пугать прохожих. Или нарядиться гномом и пригласить на танец ведьму. К тому же на карнавале поощряется носить на палке пустую светящуюся изнутри тыкву с вырезанной на ней физиономией. Дети ходят от дома к дому, распевают песни и получают сладкие подарки – конфеты, орехи и яблоки. Яблоки в этот день – главное угощение. Урожай собран, и витрины магазинов буквально ломятся от изобилия. Яблоки не только едят, по ним гадают, в них играют. Например, кому больше всех удастся вытащить яблочек из лохани с водой, пользуясь одними только зубами, тот будет объявлен победителем и получит в подарок специальный праздничный торт. А теперь из холодной ноябрьской Европы перенесемся в теплый благодатный Таиланд. Ноябрь в Таиланде – самое замечательное время года. Летняя жара прошла, а сезон дождей еще не наступил. Поэтому самое время собраться на берегу реки, чтобы насладиться праздником Тоткатхин. Вот одна за другой выплывают длинные, резные, голубые с позолотой лодки. Гребцы ударяют веслами по воде, и лодки проносятся мимо. Самая красивая лодка – королевская. Она украшена великолепным балдахином с золочеными кистями, под которым важно восседает сам король. Подданные королевства громко приветствуют повелителя, и король благосклонно кивает в ответ. В этот день все устремляются к храмам. В руках у прихожан новые шафрановые одеяния для священнослужителей. Обряд переодевания совершается прямо во время службы. Ламы сидят неподвижно, чуть склонив головы, как в состоянии транса, и терпеливо ожидают, когда их переоденут в новые одежды. А на площади перед храмом бурлит жизнь. Здесь можно насладиться и танцевальной драмой «Кхон», и представлениями теневого театра «Нанг», и народными мелодиями, исполняемыми на национальных инструментах. Здесь же проходят петушиные бои, поединки буйволов, соревнования по тайскому боксу и запуск воздушных змеев. А на рынке идет бойкая торговля птицами. Но купленную птичку не забирают с собой, а тут же отпускают на волю. Считается, что с ней улетают совершенные в этом году грехи. Понятное дело, если грехов много, нужно раскошелиться и купить уже несколько птичек. В конце дня птицеловы довольно потирают руки. Надо постараться, чтобы и в следующем году от тайцев улетело как можно больше грехов. У жителей высокогорного Непала также нет недостатка в праздниках. Праздники занимают больше половины дней в году. А если еще учесть свадебные обряды, церемонии по поводу рождения ребенка или по поводу неожиданного приезда гостей, то остается только удивляться, откуда у непальцев берется время на работу. Некоторые праздники длятся по несколько дней. Например, пятидневный праздник Тихар. Каждый его день посвящен разным персонажам. По очереди чествуется ворона, символ всемогущего бога Ямы, корова, олицетворяющая богиню процветания Лакшми, и даже собака удостаивается чести иметь свой собственный день для поклонения. Хотя к собакам в Непале двойственное отношение, все-таки животное считается нечистым, их не едят, как в Корее, а почитают наравне с другими животными. Например, никому не придет в голову спугнуть дремлющую на солнышке жучку, а машина ее почтительно объедет. Среди скульптур, установленных у буддийских и индуистских храмов, можно встретить немало псов. Даже каменные король и королева держат на поводу собак. Во второй день праздника Тихар, 12 ноября, собакам оказывают поистине царские почести. Их сытно кормят, причем не только домашних питомцев, но и бездомных дворняжек. В каждом доме рано утром собираются все члены семьи, и брахман совершает пуджу – особый обряд в честь собаки. Прежде всего, он просит ее хорошо относиться к людям и защищать их. Потом ей ставят на лоб тику – благопожелательный знак, а на шею вешают гирлянду из цветов. Весь день собаки блаженствуют, их ласкают, с ними играют, опять сытно кормят. А вечером в каждом доме по сторонам двери ставят светильники, символические лампы, освещающие путь в потусторонний мир. Ведь по поверьям, собака – страж ворот в загробный мир бога Ямы. Вспомните греческого Цербера. Потому и почитают непальцы собаку, чтобы не заблудиться, когда придет время и благополучно с ее помощью достичь страны мертвых. Справедливости ради, надо сказать, что в Европе тоже есть один день, когда собаки отмечают свой праздник. Это 3 ноября, день святого Губерта. Губерт был бельгийским епископом из Льежа. Он вел праведную жизнь католического священника. Одно его отличало от всей церковной братии. Губерт обожал охоту и бесчисленное множество своих собак. А собаки слушались хозяина. Во время мессы не лаяли, не безобразничали, а терпеливо ожидали начала охоты. Потому и стал Губерт после смерти покровителем охотников и их четвероногих друзей. Когда наступает охотничий сезон, в бельгийских церквях, носящих имя святого Губерта, не протолкнуться. Каждый охотник считает долгом прийти на службу вместе со своим любимцем. Собак кропят святой водой и предлагают им специальные освященные хлебцы святого Губерта. Затем вся компания отправляется на состязание по стрельбе. Живых птиц и зверей заменяют теперь деревянные мишени. А победитель объявляется королем стрелков. Он и угощает всех участников пивом. Много еще в ноябре замечательных праздников, но наше время истекло, и нам пора прощаться. Всего вам доброго, до свидания, до встречи в декабре.
Солнечное колесо.
Напомню, что о ноябрьских праздниках нам рассказывала Марианна Никольская. Кстати, одной из праздничных традиций, особенно у нас в России, является богатый и обильный стол. И так обидно бывает все несъеденные вкусности выбрасывать, но иначе они просто испортятся. Сегодня для тех, кто не хочет выбрасывать еду, срок годности которой подходит к концу, появилось новое интересное решение – движение «фудшеринг». Что такое фудшеринг, как оказалось, в нашем городе знают не все. Некоторые что-то слышали об обмене просроченной едой, некоторые считают, что это из области благотворительности. Все это так, но не совсем. Разобраться, что же такое фудшеринг, нам поможет корреспондент Лида Евбатырова. Ей слово.
В последнее время в Петербурге набирает популярность фудшеринг – спасение еды от утилизации. Причем фудсейверы считают своим долгом поделиться ею с нуждающимися. Однако дело не только в благотворительности. Важнее – защита окружающей среды. Движение зародилось в Берлине. На данный момент имеет большое количество последователей. Одна из них – Яна Франк. Девушка живет в Германии. Свою деятельность описывает в личном блоге. Именно оттуда об этом явлении узнала Александра Легкая, основатель фудшеринга в Петербурге.
Ну, мне, в принципе, очень понравилась эта идея, да, фудшеринга, но поскольку в Берлине этим занимаются в основном кафе, рестораны, то есть отдают это все в промышленных масштабах, у нас это сделать было сложно, я подумала, что можно просто организовать такое движение, где люди сами делятся. То есть, как я называю, у нас это больше социальный фудшеринг, да. Ну и у меня в самой часто бывали ситуации, когда я что-то выкидывала, что-то пыталась кому-то там отдать, но это... абсолютно не получалось, было совсем напряжно, и я поэтому подумала, что надо вот сделать такую площадку, где люди смогут, ну, не стесняясь, отдать какую-то еду, да, и те, кто хочет забирать, очень быстро нашлись тоже.
Александра создала группу ВКонтакте, в которую за 3 месяца вступило почти 15 тысяч человек из разных регионов страны. Каждый день люди выкладывают фотографии еды, которую хотят отдать. Буквально за несколько минут появляются желающие за ней приехать. По словам Александры, во вторую группу зачастую входит именно молодежь.
Отдают в основном, конечно, какие-то семейные люди, ну потому что вот я по себе тоже знаю, что... когда у тебя там ребенок и муж работает, и все такое, то ты ездишь в магазин, например, раз в неделю, раз в 2 недели, и ты сразу покупаешь очень-очень много еды. И поэтому здесь трудно вот рассчитать. А студенты, ну, как бы каждый день покупают, что ты хочешь сейчас съесть, или раз в 2 дня. Потому что ты, в принципе, дома ешь редко, и получается, что у тебя не остается никакой еды. Ну, просто молодежь вот более мобильна.
Для владельца пекарни Максима Лисина утилизация хлеба и булочек всегда была под вопросом. Трехдневными мучными изделиями зачастую подкармливали собак, о продаже не было речи. Важно не потерять репутацию. С фудшерингом Максим познакомился в интернете. Теперь выкладывает объявления в группе, на которые тут же откликаются. Но, несмотря на это, развитие фудшеринга в России он считает весьма сомнительным. По его мнению, желающих забрать еду у нас намного больше, чем желающих ее отдать.
50 человек за последнее время к нам приходило за булочками. Но вот за десяток из них я могу, наверное, сказать, что да, люди действительно за экологию. Они именно спасают булочки от помойки. Вот. А остальные 40, то есть фактически 80%, просто потому что это бесплатно. Это то, на что они деньги не потратят и тем не менее себя побалуют.
В России действует закон, согласно которому просроченные продукты необходимо утилизировать. Поэтому крупные магазины и супермаркеты не могут участвовать в движении.
Предприниматель, отдающий просрочку, он берет на себя ответственность, в том числе юридическую. Не дай бог, что случится с человеком, съевшим эти продукты питания, предприниматель будет нести ответственность. Никому это не нужно. Мы можем этим заниматься только потому, что булочки – это такая вещь, которую, ну, трудно испортить. Булочка может только засохнуть. Отравиться булочкой, отравиться хлебом, даже засохшим, но это практически невозможно.
Фудсерверы не перестают напоминать, что отдача еды безвозмездна. Однако на сегодняшний день существует и практика обмена еды на различные услуги. Я, например, решила обменять пакет с продуктами на занятия по английскому языку.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я вот пришла на занятия по английскому. Договаривались, принесла вот яйца, бананы, молоко.
Спасибо. Сюда проходите, пожалуйста.
Угу. Ксения Носова учится на 1-м курсе магистратуры биологического факультета. Английский изучает с 11 лет. Проходила практику в Лондоне. Репетиторством не занималась, хотя планирует. Провести занятие в обмен на еду согласилась одна из первых.
Какой темой ты бы хотела заняться?
Я думаю, наверное, условные предложения. Я бы хотела изучить подробнее.
Да, давай их рассмотрим.
Заплатить за еду услугой россиянам проще, ведь считается, что бесплатный сыр только в мышеловке. Зачем отдавать продукты даром? Сам не ешь, зато другим предлагаешь. Мало кто задумывается, что около 40% еды из продуктовой корзины оказываются в мусорке. А если представить это количество в промышленных масштабах? В Германии во всех торговых сетях на продукты с подходящим к концу сроком годности снижают цену. С начала года Союз потребителей России добивается того же у нас. Основная цель – убедить предпринимателей, что им это выгодно. Возможно, что в скором времени фудшеринг в нашей стране будет иметь большие масштабы.
Напомню, что репортаж Эиды Евбатыровой был посвящен фудсейферам, людям, которые пытаются сохранить планету и борются с проблемой перепотребления. В их ряды, кстати, может вступить любой желающий.
Люблю я макароны, любовью к ним пылаю неземною. Люблю я макароны, и что хотите, делайте со мною. Для вас это не еда, подумаешь, еда. Но вы полейте их томатом, посыпьте черным перцем, смешайте с тертым сыром, запейте их вином. Поймете вы всем сердцем, какое это чудо. Потом вам станет худо, но это уж потом. Лимонные персоны худеют на диете и напрасно. Им снятся макароны, а надо есть пилюли да лекарства. Поет человек простой, хотя и не худой. Налить я доверху томатом, набить я черным перцем, а также тертым сыром и молодым вином. И знаю я всем сердцем, что нет на свете блюда вкуснее, чем это чудо, вреднее, чем оно. Люблю я макароны, хоть говорят, они меня погубят. Люблю я макароны, хотя моя невеста их не любит. Но я приготовлю их однажды на двоих. Уж я их так полью томатом, посыплю черным перцем, смешаю с тертым сыром и дам запить вином. Поймет она всем сердцем, какое это чудо, потом и будет худо, но это уж потом. Люблю я макароны, хоть говорят, они меня погубят. А люблю я макароны, хотя моя невеста их не любит. Но я приготовлю их однажды на двоих. Уж я приготовлю их однажды на двоих.
Напомню также, что вы слушаете по-прежнему радиоканал «Ветер в окно», и только что у нас в эфире прозвучала «Ода макаронам» в исполнении Андрея Макаревича. Ну а на очереди у нас очередной выпуск передачи об истории петербургских гимназий.
Синявин, что это у вас за куртка синего цвета, как у жандарма? Больше, чтобы этого не было. Сидоренко, вам пора давно подстричься. Ляпунов, выньте руки из кармана.
Петербургская гимназия. Программа об истории учебных заведений нашего города. Здравствуйте, у микрофона ведущая Ирина Озерская. И мы продолжаем разговор об истории дореволюционного образования в России. И сегодня мы решили поговорить о том, как самые разнообразные и, увы, нередкие войны отражались на жизни этих учебных заведений. Рядом со мной в студии автор гимназического цикла программ, кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена Татьяна Пашкова. Здравствуйте, Татьяна Ильинична.
Здравствуйте. Да, действительно, за всю историю своего существования петербургские гимназии вместе со всей страной пережили не одну военную кампанию. И даже если фронта проходила за многие тысячи километров от Петербурга, война все равно так или иначе сказывалась на повседневной жизни как взрослых, так и детей. Первым таким испытанием стала Отечественная война 1812 года. Мы довольно мало знаем о том, что происходило в этот период в единственной на тот момент мужской гимназии Петербурга. Нам известно лишь, что в октябре 1812-го, январе 1813 года, когда были опасения, что столица может быть занята французами, учебные занятия были прерваны, а ученики губернской гимназии и студенты педагогического института были эвакуированы и совершили переезд по маршруту Шлиссельбург-Новая Ладога-Петрозаводск. Когда же стало ясно, что угроза миновала, они благополучно вернулись в Петербург. После окончания войны в 1817 году в губернской гимназии детей погибших офицеров стали принимать в число особых так называемых экономических пансионеров, которые содержались за счет учебного заведения.
А много было таких вот экономических учеников?
Ну, их было не очень много, потому что все-таки у гимназии свободных средств было немного, но порядка 10 человек примерно было. В 1851 году, перед началом Крымской войны, в мужских гимназиях было введено изучение военного строя. с целью, как тогда говорилось, доставить для молодых людей внешнюю выправку, приличие в движениях, а также приучить их к порядку встречи, приветствия и сопровождения начальственных лиц. Во время войны возникла практика сбора пожертвований в пользу семей воюющих. Бывший воспитанник первой гимназии Овсеенко, к сожалению, его имя и отчество нам неизвестно, вспоминал об этом так.
В разгар Восточной войны к нам в репетиционный зал вошел директор и, поздоровавшись необычайно ласково с учениками, провозгласил: «Дети, любите ли вы Россию?» Мы отвечали, что любим. Тогда директор, указав на производящийся повсеместно сбор пожертвований на военные нужды, пригласил нас открыть между собой подписку. Мы отозвались с полной готовностью.
С января 1855 года от каждого учебного часа было взято примерно по 15 минут, в целом это получалось 2 часа ежедневно, на ротное батальонное учение, для чего гимназиям были прикомандированы офицеры из ближайших кадетских корпусов. Надо сказать, что молодые люди по-разному отнеслись к этим нововведениям. Одним мальчикам и юношам они безумно понравились, а другим совсем наоборот. Знаменитый в будущем критик, а в 1855 году ученик старших классов третьей гимназии Дмитрий Писарев, в своих письмах родителям упоминал, что занятия проходили у них ежедневно. 3 раза военный устав и 3 раза фронт.
Фронт – это строевая подготовка.
Да, совершенно верно. Они изучали так называемую стойку, то есть их учили стоять по стойке смирно, шагистику, то есть хождение строем.
Так и называли, шагистика?
Да, да, так вот Писарев, в частности, так и пишет об этом. Наука, которая сейчас в армии занимает большое место.
Да, основное.
Да. Батальонное учение представляло собой совместные занятия с младшими классами. Младшие составляли взводы, а старшие были командирами и унтер-офицерами. Писарев в письмах и в своем дневнике жаловался:
«Вчера поставили в наш взвод маленьких первоклассников каких-то, и с ними было просто мучение, особенно на церемониальном марше».
Александр Михайлович Скобичевский, ученик Ларинской гимназии, впоследствии критик и историк литературы, вспоминал, что к ним явился министр народного просвещения Авраам Сергеевич Норов и заявил, что царь призывает к защите Отечества. Ему, Скобичевскому, был противен тот шовинизм, как он пишет, которые начали проявлять многие из его товарищей, выступавшие бравыми молодцами на учениях, крутившие несуществующие еще усы и подергивающие плечами, воображая на них эполеты. Сам же будущий литератор неохотно исполнял команды, горбился, путал ряды. Дальше вот он пишет:
«В оппозицию шовинизму составился у нас кружок мыслящих людей, написавших на знамени своем «наука», «искусство», «умственное развитие».
Так Скобичевский подвел итог этому периоду. А вот его современник, выдающийся в будущем педагог Лев Николаевич Мадзалевский, был одержим совсем другими мыслями.
«Крымская война воспламенила чувство патриотизма, желание дать отпор гордым врагам, и все увлеклись уроками полковника и величием воинского призвания».
Автор этих строк очень гордился полученным званием фельдфебеля и усердно зубрил воинский устав в ущерб школьным урокам.
Но вдруг император умер, и все приняло другой оборот.
В дореволюционной России существовала традиция торжественно отмечать победы русского оружия. Например, во время русско-турецкой войны 1877-78 годов каждое такое радостное событие сопровождалось молебном в гимназической церкви, пением хора мальчиков-певчих и роспуском школьников по домам. От имени петербургских гимназий государю подносились поздравления. Например, по случаю взятия Плевны гимназисты, кстати, участвовали в торжественной встрече императора у Казанского собора, когда он возвращался с войны. Когда началась русско-японская кампания,
это уже 1904
год, педагогический персонал второй гимназии принял решение об отчислении 1% своего жалования на нужды флота на все время ведения войны. А затем, осенью 1904 года, у педагогов возникла мысль организовать сбор пожертвований на нужды воюющих солдат. И тогда они обратились к родителям своих учеников с предложением совместно потрудиться в великий исторический момент, переживаемый Родиной, и тем положить начало дальнейшему тесному сближению школы с семьей. Надо сказать, что эта инициатива была встречена с большим энтузиазмом, и 10 октября 1904 года состоялось открытие кружка при Санкт-Петербургской второй гимназии по сбору пожертвований на солдатские сумки с подарками. Была образована специальная комиссия по покупке и заготовке вещей. Во главе ее встал директор гимназии господин Давиденков и его жена. Кроме того, в эту комиссию вошли супруги многих гимназических учителей. Средства этого кружка складывались из пожертвований и добровольных взносов учеников. По 5 копеек еженедельно они вносили в этот кружок, а также доходов от общедоступных музыкальных вечеров, детских праздников и лотерей. Деятельность этой общественной организации продолжалась до лета 1905 года и дважды заслужила благодарность Николая II, о чем было торжественно объявлено всем ученикам. Еженедельно по субботам в актовом зале гимназии происходила заготовка этих солдатских сумок. Приходили специальные дамы-распорядительницы, их помощницы, которые раскладывали на длинных столах вещи. Кто-то укладывал эти вещи, кто-то зашивал приготовленные сумки. Этим дамам-распорядительницам помогали ученики всех классов. Они сортировали вещи, упаковывали, наклеивали ярлычки. За все время существования этого кружка на фронт было отправлено 1578 таких подарков. В каждую сумку клались теплые вещи, белье, сахар, чай, иголки, нитки, кисеты, трубки, табак, карандаши, открытые письма, то есть открытки и так далее. Кроме того, в Токио посылались деньги на нужды наших пленных, пожертвования в пользу защитников Порт-Артура и их семейств. Довольно быстро к этому патриотическому начинанию второй гимназии присоединились и другие учебные заведения Петербурга, например, Академия художеств, женский пансион Кепки, 1-е и 5-е Адмиралтейское училище и разные гимназии.
Ну, я могу сказать, что такая интересная была инициатива и с точки зрения даже воспитательной, потому что она как-то объединяла и патриотизм, в общем-то.
Согласна. Вот лучше меньше произносить пафосных речей о патриотизме, а больше заниматься какой-то вот такой практической деятельностью, которая явно способствует действительно и воспитанию соответствующих чувств, и сплочению детей и взрослых.
И какому-то милосердию, помощи.
Безусловно, вот, конечно. То есть да. Вот понятие о милосердии, о помощи ближнему. Вот, и вообще надо сказать, что благотворительность дореволюционной России, она была широко развита, и вот это лишь была одна из многих инициатив такого свойства. На мой взгляд, очень такая симпатичная.
Время сегодняшней нашей программы в эфире неумолимо близится к концу, поэтому я предлагаю продолжить наш разговор о том, как жили петербургские гимназии 100 лет назад во время многочисленных войн России с другими странами, продолжить в следующей программе.
Сегодня мне осталось напомнить, что программу вели автор цикла «Петербургские гимназии», кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена Татьяна Пашкова и журналист Ирина Озерская. До новых встреч.
До свидания.
Наша жизнь игра, собираться пора. Кант малинов и лошади серы. Господа юнкера, кем вы были вчера, а сегодня вы все офицеры. Господа юнкера, кем вы были вчера, а сегодня вы все офицеры. Господа юнкера, кем вы были вчера, без лихой офицерской осанки, можно вспомнить опять, ах, зачем вспоминать, как ходили гулять по фонтанке. Можно вспомнить опять, ах, зачем вспоминать, как ходили гулять по фонтанке. Над гранитной Невой гром стоит полковой, да прощанье недорого стоит. На германской войне только пушки в цене, а невесту другой успокоит. На германской войне только пушки в цене, а невесту другой успокоит. Наша жизнь игра, штыковую. Ура! Замерзают окопы пустые. Господа юнкера, кем вы были вчера, да и нынче вы все холостые. Господа юнкера, кем вы были вчера, да и нынче вы все холостые.
Литературное чтение на Радио России.
Юрий Кружнов.
Старый замок.
Давным-давно в далекой не то Англии, не то Голландии. Все, конечно, зависит от того, кто где живет, в каких краях. Если, например, вы обитатель Австралии, то для вас и Франция далекий край. Кстати, кажется, во Франции все это и происходило. Да-да, это происходило во Франции, в зеленых кущах бургундских лесов. Стоял там давным-давно, да, впрочем, и сейчас стоит, старинный замок под названием Лусинор. Никто не знал, когда он был построен. Знали только, что замок очень и очень старый. Стены его до половины обросли мохом, ров зарос кустарником, башни обрушились. Как водится, ходили о замке разные слухи. Говорили, будто лежит на нем печать проклятия. Правда это или нет, никто точно сказать не мог. Но причина для слухов была. Время от времени слышались из-за стен замка странные звуки. То будто лютня зазвенит, то чье-то пение послышится, то заливистый смех. В замке уже лет 100 или 200 никто не жил, и старинные звуки относились за счет привидений и духов, там обитавших. Однако войти в замок за эти 100 или 200 лет никто не решился, поэтому духов никто не видел. И продолжали ходить вокруг замка слухи да легенды. Говорили, что началась эта история в те далекие времена, когда хозяином замка был граф Валентен де Монсиньи. Граф Валентен происходил из рода славных рыцарей, служивших некогда под знаменами рыцаря Львиное Сердце. И был он еще не стар, когда пришлось ему уйти со службы у бургундского короля и вернуться в свое родовое поместье. Причиной тому стало падение с лошади во время турнира, в результате чего граф серьезно повредил ногу и стал заметно хромать. Ну что ж, Лусинор так Лусинор. Граф не стал спорить с судьбой и принялся коротать век вместе с женой и дочерью. Он любил охоту и хозяйство, читал старинные книги, слыл человеком гордым и независимым. Вместе с тем он был незлобив, я бы сказал, добр. Он обожал жену и дочь, никогда не ссорился с соседями, но почему-то страшно не любил ездить к ним в гости. И особенно не любил принимать гостей у себя. Еще у него было одно странное свойство. Он никогда не улыбался и не шутил. По двум этим причинам, нелюбовь хозяина к гостям и его неулыбчивость, замок Лусинор соседи объезжали стороной. Если же все-таки кто-то отваживался навестить графа, то встречал вполне радушный прием. Как и полагалось, по рыцарским обычаям, граф обязательно выспрашивал о последних новостях, об урожае. Но приезжали в гости к графу не ради его расспросов или угощений, а ради того, чтобы взглянуть на дочь графа, Люсиль. Она была так прелестна, так мила, что уже скоро в разных уголках Франции стали поговаривать о богатой невесте из Лусинора. Между тем, неулыбчивость графа постепенно стала переходить в настоящую мрачность. Заезжавшие гости уже не слышали расспросов о погоде и урожае, однако перестала показываться гостям и дочь графа. Причиной же тому было вот что. Однажды, это было на третий день по возвращении графа в Лусинор, семейство собралось за ужином в малой столовой. За дубовым столом, без скатерти, ибо день был будничный, сидели граф, его жена Меринда и дочь Люсиль. Прислуживал им повар Юбер, поджаривавший дичь тут же на вертеле у камина. Камины топились в замке каждый день, хотя на дворе стоял июль, все дело было в вечной сырости каменных стен и прохладе, которые заставляли обитателей замка ежиться и кутаться в теплые накидки. Ели жареных пулярок, орудуя руками и ножом, вилок в те времена еще не придумали. Еда запивалась молодым бургундским вином, разлитым в глиняные кувшины.
«Дочь моя, налей мне вон из того кувшина, мой пуст», —
попросил граф и поднял в ожидании свой оловянный стакан. Люсиль потянулась к кувшину, но так неловко взялась за ручку, что кувшин выскользнул из ее рук, и вино пролилось на дубовые доски стола. По счастью, никто, кроме графа, не обратил на это внимания. И благодарение Богу! Иначе бы не обошлось без ахов, охов и изумленных глаз. А дело было в том, что вино, изливаясь из кувшина, тут же исчезало, как его и не было.
«Ах, простите, отец, я так неосторожна!» —
пролепетала Люсиль. Но графа как будто змея ужалила.
«Юбер!» —
воскликнул он.
«Слушаю, господин».
«Принеси еще вина».
«Непременно, господин. А только вина на столе много. Боюсь, как бы не подгорела пулярка».
«Нацеди еще вина, говорю тебе. Нет, нет, в этот кувшин. И непременно из той бочки, из которой брал раньше».
Когда Юбер вернулся, граф наполнил стакан и протянул его повару.
«Пей», —
приказал он.
«Почтительнейше благодарю».
И удивленный Юбер осушил стакан до дна.
«Милостью Господней, превосходное вино. В толк не возьму, чем оно вам не понравилось».
«Это то же самое вино, что ты приносил прежде?»
«То самое, господин, из большой черной бочки, что стоит справа».
Граф плеснул вино на стол. По столу расползлась красная лужица, которую Юбер тут же принялся вытирать.
«Но ведь не показалось же мне», —
подумал граф. Он поглядел на жену, на дочь, те были заняты едой и, кажется, ничего не замечали.
«Показалось».
И ужин продолжался, как ни в чем не бывало. Возможно, так и забылся бы этот случай, если б на следующий день граф не увидел, как дочь бросила дворовой собаке кусок сыра, сыр, не долетев до земли, растаял в воздухе. Холод пробежал по спине Валентена, хотя он был не трус. Долго не мог он уснуть в эту ночь.
«Либо я болен, либо в этом замке творится что-то неладное».
Утром граф поделился виденным с женой. Та слушала мужа молча, но потом вдруг покраснела и расплакалась.
«Дорогой мой муж, это стало происходить с Люсиль в последние полгода, как только ей исполнилось 16. Все, что она выпускала из своих рук, тут же исчезало. Я не хотела говорить вам, но теперь вы сами все знаете. Может, надо было позвать лекаря, но я боялась, что это не болезнь, а колдовство».
Монсеньи обнял жену и прижал к себе.
«Боюсь, дорогая моя Меринда, что это так. Очень, очень похоже на колдовство. Не лежит ли на нашем роде какое-то проклятие? Если бы знать, за какие грехи мы должны расплачиваться. Я велю достать из хранилища наши родовые книги. Я приглашу толкователя судьбы из Тулона, он мне знаком. Я должен найти ответ на загадку, не будь я графом Валентен Кокур де Монсеньи. Прошу тебя, дорогая моя жена, разузнай у своих служанок, не живут ли где поблизости колдун или фея. Я же пошлю моего оруженосца в Тулон. Нельзя сидеть сложа руки».
И граф начал действовать. Он заперся в своей комнате наедине со старинными книгами. Меринда выспрашивала то одного, то другого обитателя замка. Не знает ли кто о живущем поблизости колдуне? Она посылала с этой целью слуг в соседние деревни. Все было тщетно. Никто ничего не знал, никаких волшебников. Книги тоже ничего не говорили. Посыльный из Тулона вернулся через 3 дня и сообщил, что старый толкователь судьбы умер. Тогда Меринда решилась узнать у дочери.
Не встречала ли ты во время прогулки фею или колдунью? Не беседовала ли с ней?
Нет, никого я не встречала. К тому же я никогда не гуляю по лесу одна и не ухожу далеко от замка, даже в сопровождении стражи. Но как ты могла такое про меня подумать? Я не подавала повода к таким подозрениям.
О, бедная девушка! Она не знала, что встреча такая состоялась, да только Люсиль не знала о ней. Злая фея долго следила за Люсиль, ища случая осуществить месть. И, наконец, ей это удалось. Когда в очередной раз Люсиль отправилась погулять за пределы замка с двумя девушками-горничными, она дождалась случая.
Вы слушали передачу по страницам сказки Юрия Кружнова «Старый замок». Для вас играли артисты Юрий Елагин, Виталий Кузьмин, Сергей Мучеников, Алла Еминцева, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.
Страничка поэзии. Нина Берберова.
Я помню день, тому 5 лет назад. Над летним Петербургом дождь и ветер, Таврический, глухой я помню сад и улицы в передвечернем свете, на одеяле первые цветы, покой и хлад в полузакрытом взоре, и женщины, увядшие черты, растерянные от бедности и горя. Я помню день, унылый, долгий день, в передней плач, на лестнице смятенье, и надо всем нездешней жизни тень, как смертный след, исполненный значения. И я сама, тому всего 5 лет, стояла там и видела обоев рисунок пестрый, и в окошке след дня уходившего, не успокоив. 5 лет тому, куда ушли года невозвратимой юности и жара? Спроси, куда течет весной вода? Спроси, где искры горнего пожара? Перед разлукой горестной и трудной не говори, что встречи не бывать. Есть у меня таинственный и чудный дар о себе тебе напоминать. В чужом краю, в изгнании далеком, когда-нибудь, когда придет пора, я повторю тебя одним намеком, одним стихом, движением пера, а ты прочти, как мысль мне возвратила и прежние слова твои, и тень. Узнай вдали, как я преобразила сегодняшний или вчерашний день. Какой еще для нас ты хочешь встречи? Я отдаю тебе одной строкой твои шаги, поклоны, взгляды, речи, а большего мне не дано тобой. Шарманка играет, трещит мороз, на коврике пляшет в бубенчиках пес, а дворник окошко открыл и кричит, шарманщику машет, убраться велит. Хозяин не видит, давно он слепой, хозяин не слышит, от вальса глухой. А пес не смеет танец прервать, коченеет и дышит, и танцует опять.
Стихи Нины Берберовой читала артистка Марина Соловченко.